В эфире радио «Эхо Кавказа», ежедневная информационно-аналитическая программа. Мы вещаем в рамках корпорации «Радио Свобода. Свободная Европа». В Сухуми и Схинвале 20.00, в Тбилиси 9 часов вечера. У микрофона Вадим Дубнов. Здравствуйте. Сегодня в нашей программе митинг во имя моратория, взрывная волна на Сухумской набережной, студенты и профессора на баррикадах, новый виток университетского протеста, что будет с пропускными пунктами на реке Ингуре. Все это и многое другое слушайте в ближайший час в прямом эфире или на нашем сайте www.echokavkaza.com. Начинаем программу с международных новостей, которые из Пражской студии читает Любовь Баматова.
В главных новостях: сирийская оппозиция просит паузу в женевских переговорах. США направят более 200 военнослужащих и вертолеты в Ирак. В Бразилии нижняя палата парламента проголосовала за импичмент президента. Представители сирийской оппозиции обратились к специальному посланнику ООН по Сирии Стефано де Мистури с просьбой отложить очередной раунд переговоров по мирному урегулированию в стране, которые проходят в швейцарской Женеве. Как сообщают информационные агентства со ссылкой на членов делегации оппозиции на переговоров, представители повстанцев просят о паузе в переговорах до того момента, когда для их возобновления будут созданы условия. Сирийские оппозиционеры обвиняют правительственные войска в нарушении режима перемирия, в особенности в районе Алеппо. В понедельник несколько оппозиционных вооруженных группировок выпустили совместное заявление, в котором заявили о переходе в наступление в провинциях Латакии и Хама в ответ на действия армии Башара Асада. Договоренность о прекращении огня в Сирии вступила в силу в конце февраля, однако с первых дней неоднократно нарушалась. Стороны конфликта обвиняют друг друга в нарушении перемирия. США направят более 200 военнослужащих и вертолеты «Апачи» для борьбы с запрещенной в России группировкой «Исламское государство» в Ираке, чтобы вернуть город Мосул. Об этом заявил министр обороны США Эштон Картер, уточнив, что новые силы будут в основном использоваться для консультирования иракских сил ближе к линии фронта. Заявление было сделано во время наступления, предпринятого для восстановления контроля за городом Мосул, второго по величине в Ираке. Об этом решении было объявлено после консультации с командирами иракских частей и руководителями страны. Оно также отражает объявленное ранее намерение президента США Барака Обамы об увеличении численности американских войск в Ираке на 217 человек. Большая часть дополнительных войск, вероятно, будет представлять собой спецназ сухопутных войск, который был использован для консультации и оказания помощи иракцам. Остальные будут включать в себя инструкторов, консультантов по вопросам безопасности и команды технического обслуживания вертолетов «Апач».
Эхо Кавказа. Новости.
В понедельник цены на нефть на торгах в Азии упали почти на 5% после того, как нефтедобывающие страны накануне не смогли достичь соглашения о заморозке объемов ее добычи. Министр энергетики России Александр Новак заявил по окончании встречи в Дохе, что ряд государств-членов ОПЕК изменили свою позицию по вопросу заморозки добычи нефти, из-за чего стороны не смогли прийти к соглашению. Иран не участвовал в этом заседании и заявил о том, что не будет ограничивать добычу до тех пор, пока не доведет ее до уровня, который был до введения в отношении Тегерана международных санкций в связи с его ядерной программой. Иран намерен в ближайшее время увеличить ежедневный экспорт нефти на 1 миллион баррелей. Саудовская Аравия заявляет, что любое соглашение о заморозке добычи нефти должно распространяться на все нефтедобывающие страны. На конференцию прибыли представители 16 нефтедобывающих стран, в том числе и те, которые не входят в ОПЕК, как, например, Россия. Курс рубля по отношению к основным мировым валютам резко упал на открытии торгов Московской биржи в понедельник. Так, доллар и евро в начале сессии подорожал почти на 2 рубля до 68 рублей 60 копеек и 77 рублей 50 копеек соответственно. Снижение курса происходит на фоне падения цен на нефть после саммита Дохи. Не менее 10 человек пострадали при взрыве в пассажирском автобусе в юго-восточной части Иерусалима. Агентства и израильские СМИ приводят различные данные от 10 до 20 раненых. Сообщается, что несколько человек в тяжелом состоянии. Власти не исключают, что взрыв мог совершить смертник. Нижняя палата бразильского парламента Конгресс проголосовала за объявление импичмента президенту страны Дильме Русеф. В ходе прошедшего в воскресенье поздно вечером голосования за отстранение Русеф от должности высказались 367 депутатов.
Спасибо. Международную новость нам рассказала Любовь Баматова. Она еще придет в студию в середине часа с региональным выпуском. В эфире радио «Эхо Кавказа» ежедневная информационно-аналитическая программа. У микрофона Вадим Дубнов. Переходим к главной теме. Сегодня в Сухуме прошел митинг, организованный партией «Айнар». Собравшиеся осудили совершенный в субботу теракт и обратились к парламенту самопровозглашенной республики с требованием принять мораторий на продажу недвижимости иностранным гражданам. На мероприятии побывала наш корреспондент Елена Заводская.
В митинге, который прошел сегодня в центре Сухума, участвовало около 300 человек. С инициативой его проведения выступила политическая партия «Айнар», не зарегистрированная в Министерстве юстиции Абхазии. Один из членов которой, депутат Алмаз Джапуа, является активным противником продажи недвижимости иностранным гражданам. 15 апреля он вынес для обсуждения в парламент проект закона о моратории на продажу недвижимости иностранным гражданам, а 16 апреля его машину в центре Сухумской набережной взорвали. Многие выступавшие связывали подрыв автомашины с противодействием депутата принятию закона, разрешающего продажу недвижимости лицам без абхазского гражданства, и говорили о том, что инцидент на набережной вызвал у людей не страх, не панику, а стремление поддержать мораторий и депутата, который настаивает на нем. От научной и творческой интеллигенции выступил академик Теймураз Ачукба. Он напомнил историю двух прошлых веков и сказал:
«Народ, который так сильно пострадал в 19 веке, в 20 веке, таким трудом завоевали независимость, мы обязаны нашу землю оставить нашим детям и внукам. Поэтому мы ни в коем случае не должны даже ставить вопрос о том, чтобы вновь заселить Абхазию иностранцами».
Он зачитал текст обращения к парламенту, в котором общественность призывает депутатов пресекать любые попытки узаконить продажу недвижимости иностранным гражданам. Председатель политической партии «Айнар», не зарегистрированной в Минюсте Абхазии, Тенгиз Джопо, поддержал обращение общественности.
«Я призываю всех оставить противоречия и обратиться к парламенту с просьбой принять временный мораторий на закон, разрешающий продажу недвижимости в этой стране. Не потому, что этот закон считает неприемлемым часть нашего общества. Нам вместе нужно отложить этот закон только лишь потому, что мы не пришли к единому мнению по нему. Мы не знаем, хорош он для нас или плох».
Слово взял и Алмаз Джапуа, чью машину взорвали якобы для того, чтобы напугать его самого и его сторонников. Джапуа так прокомментировал ситуацию:
«Я не склонен напрямую пока еще связывать с чем-то конкретным произошедшее, но тем не менее по ряду событий, конечно, есть и при такого рода предположения в том числе. Есть одна проблема, которая может стать хуже, чем проблема продажи недвижимости для меня. Это когда само общество начинает активно бороться друг с другом по какому-то вопросу определенному. И я бы не хотел, чтобы мы превратили это противостояние, превратили это в сугубо этнические вот такие распри, или превращали бы политические события, придавали бы им однозначный окрас и обвиняли бы, предположим, кого-то, кого не стоило бы обвинять. Но все это не отменяет саму проблему. 8-10 лет уже с момента нашего признания активно какими-то силами, какими-то группами лоббируется вопрос продажи недвижимости иностранцам».
Джапуа повторил свои аргументы, которые уже много раз публично озвучивал. О самом моратории он сказал:
«В нем не говорится, что недвижимость не нужно никогда продавать. И в нем не говорится, что неправильно это делать. В нем говорится, что в нашем государстве отсутствует огромное количество законов, без которых это невозможно сделать правильно. У нас нет жилищного кодекса. без которого я не знаю, как продавать недвижимость. У нас нет градостроительного кодекса. У нас некорректно проведена перепись населения, где цифры там наперекосяк, откройте, посмотрите. У нас не проведена инвентаризация жилого фонда. Вы знаете, что творится с этим жилым фондом, вроде квартирвалом, но при этом они не считаны, кому они принадлежат, на какой основе, сколько их штук, никто ничего не знает. У нас нет генеральных планов районов и городов, и сел, где никто не знает, где границы участков. И в этих условиях мы пытаемся взять и кардинально решить вопрос.
Пришедшие на митинг граждане приняли обращение и направили своих представителей в парламент требовать немедленного созыва сессии и принятия моратория на продажу недвижимости. Несколько часов спустя Алмаз Джапуа в социальной сети Facebook вывесил сообщение о том, что парламент решает вопрос о проведении чрезвычайной сессии парламента по принятию моратория на продажу недвижимости. Он призвал всех граждан республики, поддерживающих запрет и обеспокоенных нежеланием отдельных представителей парламента решать этот судьбоносный вопрос, собраться у парламента и поддержать депутатов, выступающих за назначение сессии на сегодня. Мораторий должен быть принят сегодня, пишет нетерпеливый депутат. Этот призыв повторяют и другие представители Айнара, в частности от Гурла Гвилава. Призыв собраться у стен парламента поддержал и депутат Тенгиз Агарба. Специально для «Эхо Кавказа» Елена Заводская из Сухума.
Уже после подготовки материала Елена Заводская передала из Сухуми, что собравшиеся депутаты парламента самопровозглашенной республики отклонили предложение Алмаза Джапуа проголосовать за мораторий на продажу недвижимости иностранцев. После этого Джапуа демонстративно сложил себе полномочия, заявив, что членом такого парламента он быть не намерен. В Тбилисском государственном университете после напряженных выходных вновь возобновился учебный процесс. В то же время в Грузинском техническом университете несколько профессоров продолжают голодовку с требованием отставки ректора. Их поддерживает группа студентов, в противовес которым сегодня представители студенческого самоуправления провели контр-акцию у первого корпуса вуза. Подробнее о происходящем в тбилисских университетах расскажет Анастасия Славинская.
На полу у входа в административный корпус ГТУ несколько цветастых матрасов. На одном из них, укрывшись таким же цветастым одеялом, лежит профессор вуза Заал Микадзе. Щетина на его лице свидетельствует о том, что здесь он уже не первый день. Уже седьмой день подряд Микадзе и его единомышленники голодают.
Мы требуем отставки академического совета, нелегитимного ректора и канцлера и срочно провести реформу высшего образования. Должны измениться учебные программы, структура. Студенты должны получать конкурентоспособное образование. Сегодня студент ГТУ не получает знаний. В ГТУ уже давно не престижно ни обучать, ни учиться.
Протестующие преподаватели утверждают, что назначение ректора ГТУ Арчила Прангишвили в третий раз было нелегитимным. В администрации вуза отвечают, что это стало возможным благодаря изменениям, которые были внесены в закон об образовании в недавнем прошлом. Рассудить оппонентов должен суд. 15 мая состоится первое заседание, на котором и будет рассмотрен данный вопрос. Парламентский секретарь премьер-министра Шалвата Думадзе, который встретился с голодающими лекторами сегодня, призвал их прекратить голодовку и дождаться решения суда. С протестующими встретился сегодня и народный защитник Грузии Учен Ануашвили. Его аппарат изучает проблему и скоро даст оценку происходящему, заявил омбудсмен.
В ближайшие дни у меня на руках будет ряд документов, после чего я смогу подвести определенные итоги. Однако в целом я думаю, что проблемы связаны с необходимостью проведения реформ. Студенческие протесты, которые имеют место в последние несколько месяцев, говорят, что накопились определенные проблемы. Правительству и особенно профильному министерству необходимо проявлять больше внимания к такого рода вопросам.
Вне зависимости от легитимности пребывания Прангишвили на должности ректора, он должен уйти с поста, считает студент ГТУ Рати Адаишвили. Он с группой студентов пришли сегодня к административному корпусу для того, чтобы поддержать голодающих лекторов. Рати говорит, что вуз остро нуждается в реформах, положение там еще хуже, чем в ТГУ, а ректор за эти годы не смог исправить ситуацию.
Проблема самоуправления как такового наиболее остро, вероятно, стоит именно в нашем университете. Деньги не должны попадать в руки студентов, на мой взгляд, это недопустимо. В противном случае осуществляются нецелевые траты. Вчера я предложил представителям самоуправления присоединиться к нам, так как как реформа образования – это такой вопрос, в котором все студенты должны быть единодушны. Нам необходимо признать, что в том, что ГТУ стал посмешищем, виновата администрация. Ее главная фигура – ректор Арчил Прангишвили. Должен взять на себя ответственность за это.
Впрочем, представители самоуправления не только не присоединились, но и провели сегодня контр-акцию в ответ. По словам учащейся ГТУ Майи Джахая, голодовку профессоров следует расценивать как попытку оказать давление на суд, коллег и студентов. А вмешательство в жизнь университета извне может стать причиной противостояния между учащимися, имеющими различные точки зрения. Поэтому, говорит студентка, преподавателям необходимо прекратить акции и дать возможность студентам вернуться к учебному процессу. Напомню, что в эти выходные студенты ТГУ вновь вышли на улицы города. Они считают, что Минобразование, пообещав провести реформу системы, обмануло их. Накануне, согласно их требованию, к ним в ВУЗ пришел премьер-министр Георгий Квирикашвили, который пообещал взять вопрос под личный контроль. После этого студенты разбаррикадировали корпус и разошлись. Более детальное обсуждение предстоящей реформы запланировано на этой неделе. Анастасия Славинская для «Эхо Кавказа», Тбилиси.
Закрытие КПП «Тагилони» 15 апреля напомнило жителям Гальского района, что такая же судьба может ожидать остальные КПП на реке Ингуре. Ликвидация 5 из 6 существующих КПП была одним из предвыборных обещаний президента де-факто республики Рауля Хаджимба. К тому же пункт пропуска на Ингурском мосту может быть закрыт на ремонт. Тему продолжит Мзия Прессишвили.
Теперь люди из Тагилони пользуются пропускным пунктом Хурчанабакеви, рассказывает житель Гальского района, не пожелавший раскрывать свое имя. Пропускной пункт Тагилони был закрыт властями де-факто республики 15 апреля. Местные чиновники после этого осмотрели и пост Хурчанабакеви, второй по величине пост КПП на Ингурском мосту. Интересовались, в каком состоянии переход. Планируется ремонт. К такому выводу пришли местные жители, зная об идущих в Гальском районе дорожных работах.
Делают дороги. До села Тагилони уложен асфальт. Укладывают дорогу и до моста второго Атабая. Дорога сделана почти по всей длине Ингури. Она связывает почти все села с центральным мостом и пропускным постом. Довольно большая дорога.
Говорит житель Гали. Еще один житель Гали, Анзор, говорит, что местные жители ждут закрытия и центрального КПП.
Патрулирующие абхазы тоже говорят нам, что мост закроют для реконструкции. Планируется ремонт. В принципе, пропускные посты не упорядочены. Все они требуют ремонта.
Какие на самом деле планы у де-факто властей и когда планируется временное закрытие Ингурского моста? Представитель правительства Абхазии в изгнании в Самегрелозе Мусванети Александр Чиквайдзе не знает. О планируемых ремонтных работах у него информация тоже от местных жителей. Как рассказывает местный корреспондент грузинской службы «Радио Свобода» Тамар Зантарая, несмотря на закрытие КПП Тагилони, жители Гали пока свободно передвигаются в сторону Зугдиди и обратно. Помимо моста на Ингуре, население пересекает административную границу через КПП Отубая Ганмухури, Хурчанабакеви, Саберию, Пахулани, Отубая, Орсантия. Перечисляет пункты Зантарая. Проблем у небольшого числа учеников из Гали, посещающих грузинские школы, расположенных на контролируемой грузинскими властями территориях вдоль административно-разделительной линии, пока тоже не наблюдается. Тем не менее, решение властей де-факто республики вплотную заняться контрольно-пропускными пунктами вдоль Ингури многих жителей Гали настораживает. Предвыборное обещание президента де-факто республики Рауля Хаджимба оставить из 6 лишь один КПП на Ингури там хорошо помнят. Позже была информация, что оставят 2 пункта пропуска. Один на Ингурском мосту, второй в нижней зоне Гальского района. Все эти пункты пропуска, кроме главного, были открыты в мае 2013 года. Тогда власти Грузии расценили их появление как проявление доброй воли абхазской стороны, направленное на улучшение условий жизни жителей Гальского района. Ранее госминистр по вопросам примирения и гражданского равноправия Паата Закарейшвили выражал надежду, что Рауль Хаджимба пересмотрит свое свое решение и учтет интересы местного населения. Сегодня в аппарате госминистра новость о закрытии КПП Тагиллони не прокомментировали, хотя наверняка эта тема будет поднята на женевских дискуссиях. Возможно, вопрос обсудят и в рамках механизма по предотвращению инцидентов и реагированию на них в Гале, так как договоренность о возобновлении гальских встреч была достигнута в ходе 35-го раунда в Женеве. Впрочем, когда эта встреча состоится, пока неизвестно. Что же касается временного закрытия центрального моста на Ингуре, то, как стало известно Эху Кавказа, предположительно оно произойдет после пасхальных праздников 5 мая. Зия Парисишвили, Эхо Кавказа, Тбилиси.
Премьер-министр Грузии Георгий Кверикашвили выступил с инициативой отменить тюремное заключение за потребление легких наркотиков. В рубрике «Голоса» мнением жителей Тбилиси по этому вопросу поинтересовался наш корреспондент Серго Бригладзе.
Кваниазы, как вы считаете, должны ли люди попадать в тюрьму за потребление легких наркотиков?
Я думаю, сажать людей в тюрьму за такое неправильно. Употребление легких наркотиков не стоит причислять к категории серьезных нарушений. Ведь этим пользователи не нарушают ничьих прав, только свое здоровье портят. Можно просто назначить небольшой штраф, чтобы они в следующий раз подумали, прежде чем пробовать вновь эти наркотики.
То есть вы все же против полной легализации этих наркотиков?
Лично я против легализации легких наркотиков. Насколько я знаю, подобные случаи в разных странах мира заканчивались плохо, практически всегда. В США, к примеру, в одном из штатов сначала легализовали эти наркотики, а через некоторое время вновь вернулись к прежнему наказанию. Наверное, из-за этого может серьезно повыситься число наркопользователей, хотя и слишком строгое наказание за такое нарушение негуманно. Думаю, просто больше сил стоит направить на то, чтобы объяснить населению, как плохо влияет на человека употребление наркотиков.
Насколько я знаю, к таким наркотикам причисляют марихуану. Я считаю, сажать людей за употребление марихуаны нельзя. Этот наркотик не так уж сильно влияет на здоровье тех, кто его употребляет. Они не представляют собой опасности для окружающих. Другое дело героин, кокаин. Чем больше таких наркотиков будут употреблять в стране, тем больше их будут завозить сюда. На улицах появятся продавцы, которые будут склонять народ к их употреблению, а от них возникает серьезная зависимость. В общем, в этом случае строгие меры просто необходимы, но это не должно относиться к марихуане.
Я по профессии педагог, поэтому для меня этот вопрос особенно болезненный. Я считаю, что разницы между легкими и тяжелыми наркотиками нет. Молодые люди не должны принимать их. Подобное нарушение должно наказываться по всей строгости. Я не поддерживаю эту инициативу.
А в школах существует проблема наркомании?
Нет, во всяком случае, в той школе, в которой я преподаю, этой проблемы нет. Но я часто слышу от знакомых, что проблема эта в стране существует.
Я считаю, что наркополитика в Грузии очень жестокая. Стоит не только отказаться от того, чтобы сажать людей в тюрьмы, но и декриминализировать и легализовать легкие наркотики. Из этого мы можем вынести много положительного, к примеру, в направлении туризма. Грузия станет намного более привлекательной для иностранных гостей. Можно просто открыть в стране центр, где потребление и хранение наркотиков не будет запрещено. Можно запретить торговлю наркотиками на улицах и придать ей цивилизованный вид. Создать еще одну сферу бизнеса, так сказать.
Сажать в тюрьмы таких людей не должны, их нужно лечить. Думаю, тут нужно больше позаботиться о том, чтобы в Грузию не попадали наркотики в таком количестве. Тюрьма в данном случае – абсурд. Власти должны более серьезно следить за перевозом грузов на таможне.
Серго Бригладзе, Эхо Кавказа, Тбилиси. Специальный докладчик ООН по вопросу о торговле детьми, детской проституции и детской порнографии Мод де Борбу Киккио подвела сегодня в Тбилиси предварительные итоги своего недельного пребывания в Грузии. Представитель ООН посетила несколько грузинских городов и сел, где ознакомилась с положением прав детей. Специалист обозначил проблемы в этой сфере, на которые, по ее мнению, обязательно должны отреагировать власти Грузии. Звиад Мачедлишвили продолжит тему.
Отчет о 7 днях, проведенных МОД Дебор Букикио в Грузии, ляжет в основу ее будущего большого доклада по положению прав детей в мире. Однако сегодня спецдокладчик ООН по вопросу о торговле детьми, детской проституции и детской порнографии приоткрыла завесу и рассказала грузинским журналистам об основных проблемах в стране, связанных с правами детей. При этом речь о торговле детьми, как и о детской проституции и порнографии, не идет. Самой большой проблемой Борбукикио называет наличие безнадзорных детей, а также детей, занимающихся попрошайничеством на улицах практически всех грузинских городов.
Несмотря на отсутствие достоверных данных о численности и происхождении детей, живущих или работающих на улицах, все мои собеседники, с кем я встречалась, признают, что это является серьезной проблемой и основанием для беспокойства. Для решения этой проблемы необходимы системный подход и скоординированная работа ряда государственных институтов, включая профилактические меры, например, социальные пособия для семей, консультирование, оказание им помощи по уходу за детьми. Нужны эффективные программы занятости. В противном случае эта проблема может перерасти в другую, более серьезную. Отсутствие документов у безнадзорных детей делает их уязвимыми для злостной эксплуатации, включая сексуальную,
заявила Борбукикио. Спецдокладчик ООН отметила, что государство работает над решением этой проблемы. В частности, специалист назвала положительным моментом создание в Грузии многопрофильных мобильных групп, которые выявляют беспризорников, а затем оказывают им помощь в специальных центрах временного размещения. Там дети могут оставаться до 6 месяцев, а затем их либо вернут семье, либо поселят в приюте. Представитель детского фонда ООН в Грузии Майя Курцекидзе рассказывает, что подобный механизм уже был задействован в отношении более 500 бывших беспризорников.
В рамках этого государственного механизма были идентифицированы 600-650 детей, которым была оказана соответствующая помощь. Но вместе с тем необходимо разработать эффективные превентивные меры, которые помогут справиться с ситуацией. Допустим, сегодня мы забрали с улицы одного ребенка. Это хорошо, но проблему этим не искоренить, так как завтра на улице его заменит другой. Думаю, ситуацию во многом сможет спасти создание в Грузии сильной системы социальной защиты, благодаря которой можно будет выявлять семьи за чертой бедности и помогать таким родителям заботиться о своих детях.
Говорит Курцекидзе. При этом она подтверждает, что точное число беспризорных детей в стране неизвестно. Ситуацию усугубляет наличие большого числа так называемых мигрирующих цыган, перемещение которых довольно сложно отследить. У этих людей, как правило, проблемы с документами, а их рождаемость зачастую не регистрируется. В основном именно их дети занимаются попрошайничеством на улицах грузинских городов. Еще одна проблема, на которую сегодня обратила внимание Борбукикио, заключается в закрытости воспитательных учреждений религиозного типа. Это пансионы или иного вида приюта для беспризорных и не только детей, финансируемые и контролируемые, как правило, патриархией. Спецдокладчик ООН, которую, кстати, не допустили в подобные заведения для ознакомления с ситуацией, призывает власти Грузии обратить внимание на их закрытость и непрозрачную деятельность. При этом есть основания полагать, что в таких учреждениях грубо нарушаются права детей. Так, представитель грузинской НПО «Партнерство за права человека» Анна Арганашвили говорит, что на это указывает и прошлогодний отчет омбудсмена Учина Нуашвили.
Народный защитник в прошлом году провел мониторинг религиозных заведений и прямо указал в своем отчете, что в таких приютах имеют место факты физического насилия над воспитанниками, ограничений в приеме пищи, унижение достоинства детей. Например, в документе был указан случай, как воспитатели заставляли провинившегося ребенка в присутствии других детей ползти по коридору на коленях со сложенными за головой руками. И самое тревожное, что после публикации этого отчета никакого реагирования со стороны властей так и не последовало. То есть мы знаем, что в подобных заведениях дети становятся жертвами физического насилия, и мы также знаем, что государство им не помогает.
Говорит Арганашвили. Между тем, спецдокладчик ООН обещает проследить за тем, как власти Грузии отреагируют на подобные свидетельства, а также на сам факт закрытости религиозных воспитательных учреждений. Готовый и полный отчет по Грузии будет опубликован в марте следующего года, когда ООН представит итоговый доклад по положению прав детей в мире. Звиат Мчедлишвили, Эхо Кавказа, Тбилиси.
Любой Баматова меня не нужна.
В эфире радио «Эхо Кавказа». Вы слушаете ежедневную информационно-аналитическую программу. В Тбилиси 21.30, в Сухуми и Цхинвале 20.30. С региональным выпуском новостей Нана Плиева.
Депутат парламента самопровозглашенной республики Абхазия Сергей Шамба отзывает законопроект о продаже недвижимости иностранцам. Об этом сообщает сухумский корреспондент «Эхо Кавказа». Также сообщается, что следующее заседание сессии парламента пройдет в четверг. На нем будет рассмотрен вопрос сложения депутатских полномочий Алмасом Джапуа, о котором он объявил сегодня вечером. Напомним, сегодня депутаты большинством голосов отклонили предложение Алмаса Джапуа провести экстренное заседание и проголосовать за моратории на продажу недвижимости иностранцам, после чего Джапуа заявил о сложении себя депутатских полномочий, сказав, что членом такого парламента он быть не намерен. Премьер-министр Грузии Георгий Квирикашвили завтра направится с визитом в Страсбург, где примет участие в работе весенней сессии Парламентской ассамблеи Совета Европы, сообщили новости Грузии в пресс-службе премьера. Премьер-министр выступит на заседании 21 апреля, после чего ответит на вопросы евродепутатов. Помимо Квирикашвили на сессии ПАСЕ запланировано выступление президента Австрии Хайнца Фишера, главы Еврокомиссии Жан-Клода Юнкера и премьер-министра Турции Ахмеда Давутоглу. Грузия впервые примет участие в специальной сессии Генеральной Ассамблеи ООН по проблеме наркотиков, говорится в сообщении пресс-службы МИД. Глава внешнеполитического ведомства Михаил Джанелидзе расскажет участникам 30-й специальной сессии о государственной стратегии борьбы против наркотиков. Визит министра иностранных дел завершится 22 апреля, передает новости Грузия. Возродить морские круизы по побережью Крыма с заходом в Абхазию предлагает премьер-министр самопровозглашенной республики Артур Миквабия. По его словам, такое морское сообщение существовало в советское время. Сейчас это может заинтересовать не только тех, кто испытывает ностальгию по прошлому, но и молодежь. Отмечается, что инициатива нашла поддержку у руководства Крыма. Цитата. «Могут быть очень интересные формы взаимовыгодного сотрудничества. Мы говорили с руководством Крыма по этому поводу». И Олег Беловенцев сказал, что поддержит возрождение морских туров. Конец цитаты, заявил Миквабия в эфире радио «Спутник» в Крыму, информирует Абсны Пресс. Премьер также подтвердил возможность запуска между Абхазией и Крымом парома «Варяг», который раньше направлялся из Севастополя в турецкий порт Зонгулдак. Один из голодающих профессоров Технического университета Грузии Зал Микадзе отказался от приема жидкости, перейдя таким образом на сухую голодовку. Главное требование ученого – извинения от ректора вуза Ачила Прангишвили. На прошлой неделе ректор заявил, что голодающие принимают пищу, тем самым он оскорбил нас. Я дал ему время до 10 часов сегодняшнего дня. Он должен был либо доказать свои слова, либо публично извиниться. Он не сделал ни одного, ни другого, поэтому я начал сухую голодовку, цитируют Микадзе грузинские СМИ, передает Вестник Кавказа. Помимо отставки ректора, ученые требуют ликвидации Академического совета, отставки главы администрации ТУК, а также начала реформы системы образования.
Спасибо. С региональными новостями была Нана Плиева.
Эхо Кавказа. Репортажи, экспертные оценки.
Социальные и культурные новости
из Тбилиси, Сухуми, Цхинвали.
Наш адрес в интернете echokavkaza.com.
Эхо Кавказа.
В эфире радио «Эхо Кавказа». У микрофона Вадим Дубнов. Продолжаем нашу информационно-аналитическую программу. Страсти, кипевшие в Абхазии вокруг нового закона о налоге на добавленную стоимость, в последнее время утихли. Однако это не значит, что у предпринимателей нет претензий и вопросов. На днях хозяин одного из сухумских магазинов продемонстрировал нашему корреспонденту Елене Заводской свою налоговую декларацию и попросил при случае выяснить у компетентных людей, почему НДС начислен не с прибыли, а со всего оборота. А заодно поставил некоторые другие вопросы. Елена действительно обратилась с ними к вице-премьеру правительства самопровозглашенной республики Дмитрию Серикову, который курирует экономический блок.
Дмитрий Николаевич, ко мне обратились с вопросом предприниматели. Налоговый инспектор оформил им налоговую декларацию по налогу на добавленную стоимость. И они не могут понять, почему он в этой ведомости исчислил им НДС с оборота. Потому что они предполагают, что это должно было делаться только с их прибыли. Если можно, поясните ситуацию.
Принципиальное отличие новой версии закона от старой версии закона заключается в следующем, что в старой версии закона производители товаров, работ, услуг платили всегда с оборота. С разницей платили только некоторые виды торговой деятельности. Для торговли всегда были преференциальные условия. Вот в новой версии закона вот эта преференция для торгового предприятия, она нивелирована. Теперь любой вид деятельности, который занимается предпринимательской деятельностью, они платят НДС с оборота. Если взять вот конкретный пример, который вы мне показали, по конкретную декларацию, принципиально весь расчет был сделан верен. Я объясню простую логику. Человек поехал в Сочи и купил товар, условно говоря, на 1000 рублей. В момент пересечения границы он платит в бюджет Абхазии, как бы авансом заранее, 10%, это 100 рублей. Дальше этот товар перепродает, скажем, за 1500. В этом случае расчетным путем устанавливается, что исходящий НДС составляет 1500 рублей и 10% от этой суммы, то бишь надо разделить просто на 11, составляет 136 рублей 40 копеек. Но при этом предприниматель при въезде на границу уже заплатил 10 рублей. Соответственно, у налогоплательщика возникает обязательство доплатить в бюджет разницу вот между той суммой, которую мы сейчас с вами рассчитали, 136 рублей 40 копеек, и теми 100 рублями, которые он заплатил. То есть эта разница составляет 36 рублей 40 копеек. Схема НДС, как во всех странах мира, которая везде работает по этому принципу, которую мы и внедрили сейчас здесь, заключается в том, что на каждом этапе перепродажи товара, включая ввоз на территорию, в конечном итоге предприниматель заплатит со всего оборота. Просто он часть, получается, заплатил при ввозе на территорию, а потом доплачивает ровно 10% с той маржи, которую он накрутил. Чем хороша эта схема с точки зрения государства? Получается, все операции по перепродаже, они становятся прозрачными, и налоговикам проще считать. И уходить, занижать налогооблагаемую базу, становится намного сложнее. В конечном итоге для налоговой инспекции становится одна главная задача – это контролировать реальные обороты налогоплательщиков.
Вот в магазине, например, где я была недавно и где мне задали все эти вопросы, когда я спросила, как вообще они показывают товарооборот, они показали мне на кассовый аппарат и сказали, что вот все здесь, вся информация в этом кассовом аппарате, налоговый инспектор приходит и считывает ее. Вот как, по-вашему, это обеспечивает контроль?
Ну, на мой взгляд, это не в полном объеме решает проблему. Наверное, ни для кого не секрет, что стандартная схема – это уход от налогообложения, в частности, от того же налога на добавленную стоимость, а в конечном итоге налога на прибыль, это заключает занижение реального товарооборота. Наличие кассового аппарата – она только это часть решения проблемы, потому что все прекрасно знают, что в большом количестве наших торговых точек кассовые чеки мало кому даются. И самое главное, что у нас и народ их не требует. Тем самым население позволяет нашим налогоплательщикам естественным путем занижать свои товарообороты и не доплачивать налогов. Эта проблема, мы знаем ее, во многих странах ее решают по большому счету одним путем. Это не просто установка кассового аппарата, но и установка специальных чипов, так называемых ЭКЛЗ, которые на самом деле скрутить невозможно, привязаны к конкретному налогоплательщику и конкретной точке. Тем самым производится тотальный контроль всех оборотов. Вот этот подход, который Российская Федерация сейчас развивает, на мой взгляд, наиболее действенный, который работает уже во многих странах. В частности, если память не изменяет, его в Беларуси уже внедряют, в Казахстане и во многих других странах.
Дмитрий Николаевич, скажите, пожалуйста, вот почему местных предпринимателей так возмущает ввозной НДС? Почему предприниматели делают заявление о том, что ввод НДС погубит абхазский бизнес?
Это не просто ввод ввозного НДС, а ввод в соответствии с вступлением в силу нового закона новая схема расчета, когда налоговая облагаемая база по этому налогу становится полный оборот. Основной камень преткновения заключается именно в этом. Когда некоторые предприниматели говорят, что у нас там погубит, это речь идет о том, что не только они на границе выводят, они будут платить со всего оборота его и на границе, и потом при последующей перепродаже. На мой взгляд, самый большой риск, самая сложная ситуация с введением этой новой версии закона заключается в том, что у предпринимателей самый негатив в этом, который, в принципе, единственный объективный, который доводы я, например, лично принимаю, это говорит в том, что у предпринимателя происходит определенное авансирование выплаты налога на добавленную стоимость, то есть он заплатил деньги поставщику, и в момент пересечения границы уже платит 10% себестоимости завезенного товара. Соответственно, продавать он может его и месяца, два, и через три. То есть получается определенная схема авансирования выплаты налога. Эта проблема связана с тем, что на самом деле у нас банковская система далеко еще не так хорошо работает, как хотелось бы. У ваших покупателей нет возможности получать кредиты на пополнение оборотных средств. Вот эта проблема нам адекватна и реально есть. И мы над ней работаем. В ближайшее время мы эту проблему решим. Все, что касается основных доводов по этому вопросу, я вот на встрече с бизнесменами говорил, они все не совсем имеют отношение к НДС. Все, что другое перечисляется, это там, что товар завезенный может быть там в процессе хранения поврежден, может быть украден. Это имеет отношение ко всем другой системе налогообложения, когда у предпринимателя есть закон основания поставить затраты поврежденный товар, или он там бракованный. Это по совсем других законодательных актах инициатива. Но с другой стороны, большинство людей банально не хотят понимают, что они не могут поднимать цены на свой товар, завезенный в республику. Почему? Да потому что в случае сильного поднятия цены они смогут стать неконкурентоспособными по сравнению с тем, что если человек поедет и может купить товар за пределами республики Абхазия. Соответственно, он не может поднимать цены. А так бы он в противном случае вполне возможно его просто банально переложил на конечного потребителя. Поэтому он вынужден измерять свои аппетиты и свою маржинальность внутри, который он имеет между ценой продажи и ценой покупки, снижать. Это нормально. Любой предприниматель хочет платить меньше налогов. И я, в принципе, его понимаю. Но я могу с полной уверенностью сказать, что больше, чем половина предпринимателей, торговая наценка на товар, который они завозят, особенно это касается товара не повседневного обихода, то есть не продукты питания, не то, что ежедневно нужно людям, а товары такие, как там, длительного пользования или другого характера, стройматериалы, бытовая техника. Маржа, торговая наценка, которую предприниматель накручивает, она от 50 до 100%. Соответственно, в случае ввода НДС, да, у них произойдет снижение их доходности, но при этом они смогут сохранить конечную цену, сохранить своих покупателей. Во всем мире вполне рентабельным бизнесом, даже очень хорошо рентабельным считается, если торговая наценка 25%. Это правда очень хорошо. А у наших предпринимателей вот по товарам такого характера есть и 50 и 70%. Когда они за это борются, это их право. Поэтому я их очень хорошо понимаю. Но я хочу, чтобы они поняли, что вот эти деньги, которые мы выполняем в бюджет, в конечном итоге обратно вернутся в нашу экономику. Они пойдут на социальный сектор. Часть из этих денег пойдет, опять же, на поддержку этих предпринимателей. У нас реально дефицит ликвидности в стране. Поэтому часть этих средств, которые, опять же, мы заложили в бюджете в этом году, дополнительный доход бюджета составит порядка 1 миллиарда рублей. Из этого миллиарда рублей 300 миллионов зарезервировано для того, чтобы вернуть их в экономику в виде дотаций, кредитов и субсидирования процентной ставки.
Предприниматели говорят о том, что на границе таможенная служба требует, чтобы они делали кодировку того товара, который они завозят. Они говорят, что у них иногда бывает по 300 наименований, и что расписать это все, сгруппировать и оформить как положено им очень сложно. Их посылают к брокерам, брокеры берут за это достаточно существенные деньги, и им проще положить в карман таможеннику и перевести товар без всякой кодировки, чем все это оформлять как положено. Они видят в этом коррупционную составляющую. Чтобы вы на это ответили...
Я сразу скажу, что никакой коррупционной составляющей в данном случае нету, а если она появляется, то это благодаря самой же инициативе самого налогоплательщика. Коды ТНВ, это товар, номенклатура внешнеэкономической деятельности. Это на самом деле документ, можно сказать, международного масштаба. И при пересечении товаров между любимыми странами любой товар проходит кодировку. Все это делается для того, чтобы правительство страны могло понимать, что происходит в его экономике, оно должно понимать, что у него завозится, что у него вывозится. А для того, чтобы понимать это, и существуют коды товарной номенклатуры, это неизбежный факт, который присутствует в любой цивилизованной стране, по-другому быть не может. Что касается непосредственно неудобств со стороны бизнесменов, я понимаю их проблемы в этом. С другой стороны, она несложно решаемая. Решается она двумя путями, как вот вы правильно сказали. Либо это предприятие делает самостоятельно, либо обращается к таможенным брокерам. Сумма, которую берут декларанты, она не столь крупная, как вот вы сейчас попытались представить. С другой стороны, если предприятие хочет сэкономить, на мой взгляд, даже если это 300 позиций, он же каждый раз возит 300 позиции, правильно? Ему надо просто один день, два дня обсесть, посидеть. Он же из недели в неделю ездит за одними и теми же товарами. Это сделано до один раз. создать для себя форму, где ты какие виды товаров поставляешь, какие коды. И он тем самым естественным путем, благодаря своему труду, будет экономить на таможенных блокерах. Поэтому, в принципе, это законное требование со стороны таможенного комитета. На мой взгляд, это работа на несколько часов один раз.
С вице-премьером самопровозглашенной Республики Абхазия беседовала Елена Заводская.
Эхо Кавказа.
Премьер-министр Кверикашвили прошел свои первые 100 дней. Наш постоянный автор Дмитрий Маниава полагает их вполне достаточными, чтобы оценить замысел этого проекта Бензина Иванишвили.
Если 100 дней не закончились близ Ватерлоо, это уже неплохо, как мог бы сказать Наполеон, вышагивая по теплому песку острова Святой Елены. Георгий Кверикашвили был назначен на пост премьер-министра в самом конце 2015 года и в минувшую пятницу подвел первые итоги своей работы. Во время встречи с журналистами он в своей обычной манере избегал резких суждений и стремился понравиться всем. Противники грузинской мечты не всегда осознают, что спокойный, излучающий скромное буржуазное обаяние премьер может оказаться намного опаснее, чем его предшественник, конфликтный и несколько поверхностный Иракли Гарибашвили. Кажется, они не задумываются о сути политического проекта, скрытого под золотистой и имиджевой оберткой. А ведь Бензина Иванишвили превратил в ферзя именно эту пешку, скорее всего, не случайно. Идеологическая борьба в грузинской политике глубоко вторична по отношению к столкновению интересов, но ее влияние на избирателей, тем не менее, значительно. Лет 20-25 назад в Грузии, да и во всех постсоветских странах, широко распространилось мнение, что либерализм и западничество не только тесно связаны, но как бы поставляются в одном флаконе и немыслимы друг без друга. Вживаясь в роль единственных и неповторимых западников, либералы постоянно стремились выставить своих оппонентов-консерваторов злобными марионетками Кремля или, на худой конец, кровавыми демонами сталинизма. Значительная часть избирателей постоянно страдала от психологического дискомфорта. Одни были влюблены в Европу, но не выносили грузинских либералов. Другие ощущали себя консерваторами, сопротивлялись наиболее вивисекторским реформам, но испытывали к двухглавому орлу такую личную неприязнь, что не могли ни кушать, ни голосовать без гнева и пристрастия. Ситуация еще более осложнилась, когда некоторые грузинские политики договорились до маниакальных формул в духе Людовика XIV «Запад – это я», а в Москве озаботились созданием своего рода консервативного интернационала. Мировоззренческие ловушки на данном направлении глубоки, как волчьи ямы, но для политтехнологов это лишь проблема спроса и предложения, связанная с созданием нового продукта для тех, кто хочет совместить евроатлантическую интеграцию и сопутствующие ей перемены с верностью консервативным и традиционалистским идеалам. И речь здесь не о том, к чему ведет подобный симбиоз, а лишь о вере избирателей в его жизнеспособность. Георгий Кверикашвили, помимо исполнения непосредственных обязанностей, создает образ успешного консерватора-западника и раз за разом подталкивает истощенных внутренним диссонансом избирателей к размышлениям о том, что западничество и консерватизм прекрасно подходят друг другу и должны быть обвенчаны в Грузии. Возможно, он и стоящий за ним Иванишвили со своим штабом пытается не просто соблазнить колеблющихся сторонников других партий, а изменить основополагающие правила игры и завязанные на них старые пропагандистские схемы. В случае успеха все противники правящей партии будут вынуждены перестраиваться на ходу в самый неподходящий момент. Но они, кажется, не думают об этом и умиляются, видя, что новый премьер не бросается на них подобно Гарибашвили и даже приглашает побеседовать о судьбах родины. А ведь еще в юности, исходя из опыта уличных приключений, им следовало понять, что взвешенная, корректная немногословность является во сто крат более зловещим признаком, чем брутальность риторики. В данном случае конфронтационный стиль деструктивен и бессмысленен. Так он и не воюет ни с кем, и как будто невзначай, словно семена, разбрасывает столь актуальные для множества избирателей еврогрузинские лозунги. К примеру, насколько европейскими мы бы ни были, мы являемся кавказцами, сказано в пять. Опираясь на национальную самобытность, обеспечим европейское и евроатлантическое будущее нашей страны, сказано чуть раньше и тоже как бы мимоходом. В целом, стратегия непрямых действий Квирикашвили выглядит более изысканно по сравнению с монотонными фронтальными атаками прежнего премьера. Впрочем, всему свое время. Возможно, сначала Иванишвили решил немного надавить на некоторых оппонентов, дабы из их голов, подобно испуганной канарейке, вылетела мысль о реванше. Он вывел на авансцену Гарибашвили, и тот всем своим видом показывал, что в кризисной ситуации не станет щадить никого. Затем его сменил умиротворяющий вежливый Квирикашвили. Все как в старых добрых фильмах. Сначала злой полицейский, вслед за ним добрый. Но оба представляют одну и ту же власть, и ее природа не изменилась. А тактика, она и в Африке тактика, ее выбирают, исходя из целесообразности. Если Иванишвили намерен околдовать часть избирателей с помощью еврогрузинского консерватизма, хоть имя дико, условно назовем его так, ряд депутатов первого призыва, вне зависимости от заслуг, придется списать в запас, поскольку их невозможно отделить от стереотипов старой системы взаимного позиционирования грузинских либералов и консерваторов. Если проще, никто не вливает молодого вина в мехи ветхого. И наоборот. Судя по неподтвержденным данным из Стеклянного дворца, над избирательным списком для грядущих парламентских выборов Бедзина Иванишвили работал как минимум 2 года. Но он уже неоднократно ошибался в подборе кадров, и поэтому сложно сказать, сумеет ли его молодая гвардия захватить тот электоральный плацдарм, границы которого обозначил Георгий Квирикашвили. Не исключено, что именно в этом и заключалась его главная миссия в минувшие 100 дней, и он лучше других подходил для ее выполнения.
Это была позиция Дмитрия Маниавы. Текст читал Демис Паландов. Репортаж нашего сухумского корреспондента Виталия Шари оказалось неожиданное продолжение. Его решили перепечатать, но весьма искаженно виден на российском сайте. Вот что рассказывает сам Виталий об этой истории.
В минувшую пятницу, 15 апреля, знакомая молодая журналистка стала с удивлением рассказывать мне, что на просторах интернета наткнулась на якобы мой репортаж, но совершенно несусветным заголовком. Услышав от нее, что этот текст помещен на российском сайте «Инсайдер», я все понял и объяснил коллеге, что тот из себя представляет. Но неужели там взяли мой репортаж «Беслан Будба и поджигатели», появившиеся на «Эхо Кавказа» 12 апреля и разместили у себя, пришпандорив собственный заголовок. Это уже ни в какие ворота. Но, найдя публикацию в интернете, увидел, что дело еще запущенней. В публикации той нет никакой ссылки на «Эхо Кавказа», но дословно идет текст из моего репортажа. А помимо другого заголовка появилось еще несколько фраз от себятины с грубыми искажениями фактов, очень субъективными и юридически наказуемыми домыслами и такими оценками политиков, которые в Абхазии при всей остроте внутриполитической борьбы никогда не используются, ибо это искаженно злобный взгляд со стороны. Как вы поняли, я не собираюсь их цитировать или пересказывать, дабы не стать дальнейшим разносчиком этой белиберды, но приведу одно свидетельство неосведомленности пучкунов об эпизоде, который произошел поздним вечером поздней осени, о чем в Абхазии все прекрасно знают, они пишут как об имевшем место быть среди бела дня. В качестве же авторов этой стряпни фигурируют Виталий Шакрыл, Антон Феофанов. Первый – мой псевдоним, правда, опять же, искаженный, ибо я подписываюсь В. Шакрыл, с советских еще времен, когда официальный псевдоним вписывался в членский билет Союза журналистов, а вместо имени в газетах ставился инициал. Антон Феофанов же – псевдоним абхазского и российского журналиста Антона Кривенюка, который тоже сотрудничал несколько лет назад с «Эхо Кавказа», а сейчас возглавляет российское интернет-издание «Все об отношениях Абхазии и России». Я списался по электронной почте с Антоном, который в данное время находится в России. Прочтя приписываемый нам опус, он, естественно, тоже пришел в изумление тем, до какой наглости и низости могут дойти шулера от журналистики. Хотя, зная их, удивляться мы вроде бы давно уже перестали. сколько раз ложная и грязная информация выплескивалась в текстах на «Инсайдере» про Абхазию и ее людей, но когда сталкиваешься с подобной почкотней какого-то мало кому известного источника информации, всегда оказываешься перед дилеммой – реагировать или нет. Реагировать – это ведь и создавать рекламу людям, выступления которых давно воспринимаются знающими их, как тявканье дворняжки в подворотне, ведь они как раз страстно мечтают о том, чтобы на них обратили внимание. А с другой стороны, отсутствие должной реакции, наверное, порождает у них чувство безнаказанности. Вот почему мы с Антоном решили на сей раз предпринять шаги, чтобы привлечь шулеров от журналистики к ответственности. И ведем сейчас соответствующие консультации с юристами. Судя по всему, там набралось уже на несколько статей Уголовного кодекса, как Абхазии, так и России. Не в последнюю очередь потому решили, что если их не остановить, то, пользуясь своим ноу-хау, от которого и от собственного «хитроумия» в кавычках они, разумеется, в восторге, завтра шулера могут поместить под ложный текст от имени какого угодно политика, чтобы столкнуть его с другими, послезавтра придумать еще что-то, просто из любви к искусству подлости. И ведь обязательно найдется кто-то легковерный, кто клюнет на любую туфту. Виталий Шария специально для «Эхо Кавказа» из Сухума.
Голосеевский суд Киева приговорил граждан России Евгения Ерофеева и Александра Александрова к 14 годам лишения свободы. Приговор может быть связан с судьбой осужденной украинской летчицы Надежды Савченко. Подробности в сюжете Владимира Ивахненко из Киева.
Судебный процесс по делу Александра Александрова и Евгения Ерофеева продолжался почти 6 месяцев, и на последнем этапе с ним было связано несколько преступлений. В ходе состоявшихся накануне судебных дебатов военные прокуроры заявили: не вызывает сомнения тот факт, что Александров и Ерофеев, задержанные в мае прошлого года под городом Счастье в Луганской области, российские военные. Их обвиняют в совершении преступлений на востоке Украины, ведении агрессивной войны, контрабанде оружия, незаконном пересечении границы и совершении теракта, который повлек гибель людей. Государственное обвинение потребовало для россиян 15 лет тюремного заключения. Подсудимые свою вину не признали и отказались от своих прежних показаний, заявив, что на момент задержания они были милиционерами так называемой Луганской Народной Республики, а не спецназовцами главного разведуправления Генштаба Российской Армии. Адвокаты считают выдвинутые обвинения безосновательными. На процессе они настаивали на том, что их подзащитные – комбатанты, то есть участники боевых действий, которым следует применить положение Женевской конвенции об обмене военнопленными, говорит адвокат Ерофеева Оксана Соколовская.
В данном случае наличие вооруженного конфликта никто не отрицает на территории Луганской и Донецкой области. Соответственно, открытое ношение оружия, открытое участие в военных действиях дает право лицу, которое участвует именно как военнослужащий, на признание статуса комбатанта. То есть для этого не обязательно признание государства агрессором или введение официально войск и так далее. То есть в данном случае Украина считает Российскую Федерацию агрессором. Ну, опять же, это одностороннее такое признание, да, агрессором. Но, как мы знаем, для того, чтобы признать агрессором, нужно для этого решение Совета Безопасности ООН. Несмотря на то, что Российская Федерация всяческим образом отрицает наличие военнослужащих Российской Федерации на территории Донецкой и Луганской областей, Украина считает это состоявшимся фактом. Когда забрали с поля боя для предоставления медицинской помощи Ерофеева и Александрова, их на протяжении 3 дней не признавали никем. Украинская сторона была убеждена, что они являются военнопленными. А в дальнейшем, из-за того, что не нашли на территории ЛНР, на территории Российской Федерации, которых бы смогли бы поменять в рамках Женевских конвенций и Минских договоренностей, которые существуют между сторонами, на Ерофеева и Александрова, Александрова, их признали тогда уже подозреваемыми в уголовных производствах.
При вынесении приговора, полагает защита, суд должен учитывать статус Ерофеева и Александрова как комбатантов. Обвинение с этим не согласно.
Ни Александров, ни Ерофеев не можем.
Ни Александров, ни Ерофеев не могут быть признаны комбатантами, поскольку они даже не подпадают под Женевскую конвенцию о военнопленных. Они действовали как диверсанты.
Они делали как диверсанты.
Заявил военный прокурор Игорь Немченко. Ускоренное завершение этого процесса, очевидно, призвано как можно быстрее обменять Александрова и Ерофеева на продолжающую сухую голодовку незаконно осужденную в России Надежду Савченко. Ее адвокат Илья Новиков утверждает, единственный обсуждаемый вариант обмена россиян только на Надежду и только пока она жива. Может ли состояться обмен уже сегодня, сразу после вынесения приговора Александрову и Ерофееву? Мнение Оксаны Соколовской.
Невозможно в рамках Минских договоренностей после осуждения лиц по законодательству уголовному процессу на территории России и на территории Украины произвести обмен. Соответственно, в каком виде это все произойдет, ну, юридически, да, мне пока сложно представить.
Не верит в то, что россиян сразу после приговора обменяют на Надежду Савченко и адвокат украинской летчицы Марк Фейгин. Он согласен со своими коллегами, которые заявляют, что самое быстрое юридическое оформление такого обмена может состояться только через процедуру помилования осужденных президентами Украины и России. Владимир Ивахненко для Радио Свобода, Киев.
Вы слушали информационно-аналитическую программу Радио Эхо Кавказа. Вел программу Вадим Дубнов. Всего доброго. До завтра.